Здравствуйте, мы находимся здесь, в доме Каббала народу. Хорошо, что вы присоединились сегодня к нам. Я приглашаю вас принимать активное участие в лекции Рава Лайтмана. Войдите на наш сайт КАП-ТВ, пишите нам ваши вопросы. Тут для вас Ханох на интернет-точке, он будет рад озвучить ваши вопросы, КАП.ТВ. Эти дни — это дни непростые в стране Израиля, поскольку мы так попросили Рава Лайтмана сегодня посвятить тему лекции «Поручительству». И
я на самом деле удивился вообще этой теме, потому что сегодня есть так много споров и разных обсуждений, что важнее. Есть много разных субъектов, которые утверждают, что нужно что-то и требует больше, чем все остальные. Все вот это, вся эта борьба и претензии, и все правы, каждый прав. Но есть несколько таких, которые, в общем-то, есть темы, которые более важны. Поэтому, может быть, и выбрали тему безопасности. Тема общая, достаточно общая, и которая позволит посмотреть через все это на все остальные проблемы. На самом деле невозможно решить какую-то одну проблему, если не затронуть все остальные проблемы. Надо посмотреть, откуда исходят все эти вещи. Мы видим бушующий мир, отовсюду приходят люди, и молодые, и немолодые, недовольные, которые организуются в разные группы, которые требуют разных вещей. И мы получаем разные, в общем-то, сообщения из наших стран, от моих учеников, из Германии, из Англии, из Чили, из Южной Америки. Отовсюду, где есть столкновения, беспорядки, и люди вдруг не могут спокойно сидеть. Вдруг хочется им выйти на демонстрации, требовать, демонстрировать силу. И вдруг проявляют готовность объединиться. Это то, что происходит в мире. Мир сильно меняется, и мы видим, что темп развития, в общем-то, головокружительный. И что будет, и куда все это идет. И здесь мы должны, в общем-то, как быть учеными, естествоиспытателями, чтобы проверить, что происходит в мире. Мы должны тут видеть, что весь этот процесс, который мы проходим, это процесс развития или эволюции, как это, собственно, возникла наша Вселенная 15 миллиардов лет, собственно, с искры высшей энергии, то, что называется Большого Взрыва, с этой искры началась вся Вселенная, включая нас, включая все развитие. Все это исходит от той маленькой искры, и физики говорят, что с этого все, собственно, и началось. На самом деле это так, и это мы видим. Мы также изучаем, что это так, что это искра с более высокого уровня, которая прорвалась с того состояния в наш мир и сотворила весь материал, и место, и материал в нем. И так мы развиваемся в этом месте. И куда мы развиваемся, и почему, мы можем это видеть также в соответствии с наукой, в соответствии с наукой Каббала. Обе они здесь говорят об одном и том же. То есть нет между ними противоречия, особенно касающиеся этого развития. Когда мы развиваемся на неживом, растительном, животном, человеческом уровнях, по этим этапам на протяжении миллиардов лет, и наше развитие весьма специфично, в соответствии с законом соединения материала, чем больше и больше сочетается вместе материал, тем более он становится качественным. Сначала это были элементарные частицы, потом это стало объединяться в атомы, пока они не сформировались, потом молекулы, пока эти молекулы не начали соединяться в начало и, в общем-то, началом жизни, то есть того, что уже является растительным, потом животным. И все это происходит уже давно. И в конечном счете все это соответствует закону сочетания, то есть сохранения энергии и соединения материи. И насколько материя соединяется взаимным образом все больше качественно, то, что получается потом из этого потом получается творение, создание, более качественное. То есть от самых простых созданий мы видим, сколько там простых элементарных частиц, и даже все-таки они соединяются между собой, и потом все больше и больше сложные сочетания. И так мы достигаем потом растительного уровня, потом растительное развивается в поглощении и исторжении, впитывание полезного, исторжение вредного. То есть так это все развивается за счет соединения, внутреннего соединения между частями, все более сложные сочетания, качественные. И отсюда мы приходим до уровня животного, и также на животном уровне мы тоже видим, что развитие занимает миллионы лет, пока мы не появились, как написано в науке Каббала, мы развивались от обезьян. Это на самом деле так. Так пишет Ари, и еще гораздо раньше Дарвина, еще в 16 веке. И мы развивались, то есть наше тело так и развивается. И это тоже взяло примерно 40-50 тысяч лет, пока мы не достигли состояния, когда мы стали человеком. И когда мы смотрим на весь этот процесс, то его тенденция такова, что материя становится все более сложной и все более соединенным в единстве. И вся природа на неживом, растительном и животном уровнях соединено великолепным образом, в равновесии, в единстве. Так что каждый поддерживает другого. Каждый становится, как скажем, пищей для другого. И так мы видим, что они одни используют других, и все друг друга. Есть в этом гармония. Кроме людей. Люди, которые находятся в этом мире, не находятся в гармонии с миром. Они используют этот мир совершенно жесточайшим образом. Все неживое, растительное, животное использует этот мир в равновесии, сколько берет от мира, и не более того. Но человек действует разрушительным образом и хочет гораздо большего, чем нужно. Так мы развивались в нашем эго на протяжении многих лет, и каждый раз мы разрушали природу все больше и больше, пока мы не достигли состояния, когда, с одной стороны, мы находимся перед общим разрушением нашей среды, неживого, растительного, животных. С другой же стороны, мы достигли состояния, когда мы именно из-за того, что не соединены между собой, противоположны обратной природе. И тогда чувствуем, что вдруг связаны вместе, то, чего мы не чувствовали настолько раньше, друг с другом, все вокруг земного шара, мы все связаны, и связаны не хорошими взаимоотношениями, эгоистическими, и тогда все мы наваливаемся на природу и разрушаем ее полностью, окончательно, и говорят, что мы уже прошли вот эту критическую точку, когда можно было бы вернуться, что мы, в общем-то, причинили природе, в общем-то, выйти на последний окончательный нижний уровень. С одной стороны, с другой стороны, мы сами, когда мы находимся в состоянии настолько плохом между собой, эгоистическом, и мы зависим друг от друга настолько, что невозможно терпеть больше это состояние. Мы видим, что люди ненавидят друг друга, выходят на улицы, беспорядки, и мы даже не знаем, что делать дальше. Мы находимся перед природой, круглой, глобальной, интегральной, где все ее части связаны вместе, инстинктивным, правильным, добрым образом, а мы, как человечество, обратны всей этой природе, находимся как некое чуждое тело, раковый фактор, который поражает свое окружение, и этим тоже и умирает. И здесь вопрос, что делать с нами, когда мы смотрим на всю природу, как она управляется, то общий закон природы таков, что это закон равновесия. Когда все должно быть уравновешено, я получаю от природы именно столько, сколько мне нужно, и даю другим именно столько, сколько им нужно получить от меня и насколько я могу. То есть, в общем-то, это закон сохранения, сохранения природы, закон равновесия, то, что называется гомеостаз. А мы не в этом. И поэтому мы, в общем-то, не можем также и понять, как мы должны вести себя сегодня, как мы должны спастись из этого плохого состояния, в котором мы находимся. И здесь, в общем-то, приходит наука Каббала и объясняет, что это. Но даже без науки Каббала мы видим, что надо прийти к сохранению, сохранению равновесия и баланса. Но как? В соответствии с тем, что мы должны объединиться вместе, быть объединенными, как все части природы между собой, и также объединиться с общей природой. И, в общем-то, в этом направлении, как природа сотворила неживое растительное животное, и они являются частями, которые действуют инстинктивно, в объединении, в единстве, в гармонии между собой. А человек, как только вмешивается, начинает своим эгоизмом делать то, что ему вздумается, и человек приходит к состоянию, когда он видит, что он сделал и куда развивается, и может, в общем-то, как-то переварить нынешнее состояние и понять, что от него требуется. Что требуется от него, на самом деле, прийти к состоянию, когда он приведет к равновесию, сам поменяется. И по правде говоря, это изменение уже как-то было сделано раз. Мы когда-то достигли того равновесия. Я говорю о народе Израиля. Когда то самое состояние, как и сегодня, конечно же, мы все слышали, но тот, кто слушает объяснение науки Каббала, мы как-то достигли того состояния, такого глобального кризиса, который был в Вавилоне. И там почувствовали себя противоположными друг другу, находящимися в таком взаимном эгоизме, когда мы не могли, в общем-то, поладить, хотели построить башню до неба нашего эгоизма. и во всем преуспеть, пока она не рухнула. И тогда, в общем-то, пришел один мудрец, которого звали Авраам, который был исследователь природы. Как пишет Рамбам, он был величайший исследователь природы. И он сказал всем, он был там один из жрецов, больших жрецов, который служил народу. И то, что он сказал, что все, что мы сегодня чувствуем, мы чувствуем состояние, к которому мы пришли, что, в общем-то, мы должны объединиться между собой, прийти к состоянию «возлюби ближнего, как самого себя». И если мы это сделаем, это не просто какой-то красивый лозунг, но этим мы достигнем состояния, когда мы будем в равновесии с природой, и будет нам хорошо. И весь тот кризис, который мы сейчас ощущаем в Вавилоне, когда мы чувствуем, что мы не понимаем друг друга, ненавидим друг друга, что до этого мы были как один народ, как одна семья. И вдруг мы почувствовали, насколько мы стали эгоистами. И он говорит, что это не просто так, а именно потому, что есть закон природы привести все его части в равновесие. И как творение создает неживое растительное и животное, и они инстинктивным образом в соответствии с природой могут быть в равновесии, человек не может. Человек должен согласиться с этим законом, он должен как бы сам выполнять этот закон. И это как высшее развитие во всей природе. И Авраам все это объяснил жителям Вавилона, хотя было там много людей, которые не согласились с ним. Все-таки собрались вокруг него несколько тысяч человек, как пишет Рамбам, и он вместе с ними ушел оттуда, из Вавилона. Остальные не хотели это слушать. И когда они ушли, они шли по тому же принципу, что мы должны быть в равновесии между собой. Что же значит в равновесии? Быть как единая организация, объединенная вместе. Братья мы. И все как одна семья. Потому что Авраам, его свойство было хесед, главное свойство. И поэтому, когда вся эта группа, весь этот народ родился в соответствии с этим принципом. И то, что с ними произошло, это произошло, мы это знаем в соответствии с нашей историей, но мы были объединены, старались быть вместе, несмотря на то, что каждый раз эго росло все больше и больше, как мы видим и сегодня в нашей истории, что в каждом поколении мы не похожи на предыдущее поколение, потому что в каждом поколении рождаются дети гораздо более умные, более эгоистичные, чем мы. Поэтому мы развиваемся из поколения в поколение. Поэтому и с ними так же произошло. Пока они не достигли такого большого скачка эгоизма, большого такого скачка, которое было при разрушении второго храма 2000 лет назад, когда они не могли устоять перед этим, с одной стороны. С другой же стороны, мудрецы, которые исследовали природу, знали, что так и должно быть. Почему же? Потому что мы, как они сказали, не можем быть вместе, замкнуты, как один маленький народ, и заботящийся только в том, чтобы быть в равновесии с общей природой. Этого недостаточно. Но все человечество, все те вавилоняне, которые расселись по всем континентам, все должны прийти все-таки к равновесию, потому что такова программа природы. И поэтому нам надо снизойти до всех народов, быть светом для народов, как это называется, то есть принести им, соединяясь вместе с ними, объяснение. То, что они хотели слышать в Вавилоне, после многих лет, после многих поколений, приходит время, когда мы когда мы, в общем-то, взаимоперемешались, мы пришли к ситуации, когда они, в общем-то, обязательно должны услышать. И, в общем-то, мы приходим таким образом к концу 20 века, когда начинается кризис. Кризис, в общем-то, начинается с 60-х годов прошлого столетия, когда уже начали ощущать как бы беспомощность, то, что наше эго начинает раскрывать себя как большое, как правящее, как разрушительное.
И тогда Бааль-Ас-Салам до этого, за 30-40 лет до этого, уже писал в статьях и Рав Кук тоже. И то, что мы видим у них, что они сказали, что наконец-то наступило время, что люди, все эти вавилоняне, включая группу Авраама, народ Израиля, и включая весь мир, что все мы дошли до состояния, что просто у нас нет никакого выбора, мы обязаны реализовать этот принцип единства, объединения, равновесия с общей природой. И поэтому законы, которые действуют сегодня на нас, это очень специфические, очень особые законы. Мы дошли до состояния, что природа действует на нас так, чтобы мы стали круглыми. Что такое круглые? Чтобы мы были объединенными, мы были бы как один круглый стол, как одна круглая семья. Чтобы все мы были равными, все бы заботились взаимной заботой и во взаимном поручительстве друг за друга. И все это природа заставляет нас сделать выборы. Нет, так говорят нам каббалисты, так, по сути дела, говорят нам и исследователи природы, мудрецы, ученые. И поэтому мы сегодня находимся в особом времени. И у нас сегодня есть две возможности. Что это за две возможности? Или одна возможность, что мы будем продвигаться естественным образом, инстинктивным, как природа нас будет вынуждать через прессинг, удары. И мы знаем, что у природы нет здесь никакого расчета, а всегда, если нужно развивать, то развивают людей, убивая или оживляя. И поэтому мы можем развиваться таким образом, очень-очень неприятным путем, через разного рода беды. Или мы можем пользоваться той методикой, которую разработал Авраам, который основал народ Израиля. Если мы воспользуемся этими законами, и главным образом это закон поручительства, возлюби ближнего как самого себя, что если мы обоснуем, попытаемся соблюдать этот закон, у нас не будет проблем. Мы тем самым пробудим себя взаимным образом и придем к состоянию, что не будет на нас давления. И поэтому, когда мы говорим, допустим, о безопасности, мы не способны по-настоящему заботиться о безопасности. Вы видите, мы находимся в состоянии, когда это просто смешно, что мы действительно способны якобы что-то сделать. Допустим, против всего мира, на самом деле, не только против наших соседей. Но есть такой момент, что поскольку мы особые, у нас есть методика, как исправлять человека, не через удары природы. И это природа, это путь, который будет длился тысячу лет, а используя силы природы. Потому что у нас есть возможность прийти к взаимному поручительству. И поэтому, с одной стороны, нас охраняют, а с другой стороны, на нас очень давят. Потому что мы огромные эгоисты. И мы находимся все время под большой угрозой снаружи в соответствии с этим. И, конечно, если мы хотим достичь успеха, то у нас нет никакой другой возможности, кроме как постараться самим быть поручителями друг для друга, братьями друг для друга, постараться объединиться, тем самым мы сможем быть как можно ближе к природе, к равновесию с ней, и тогда мы придем к состоянию, когда никто не сможет нанести нам никакого вреда, потому что мы, по сути дела, должны понять, что все, почему мы страдаем, в общем, от недостатка равновесия. Как человечество сейчас тоже обнаруживает, что оно страдает, потому что оно не способно управлять собой, невозможно, не может привести в действие никакой из систем, которые мы подготовили до сегодняшнего дня, потому что мы пришли к состоянию, когда все, до этого момента мы развивались через эгоистические законы, как в Вавилоне, мы развивались по эгоистическому закону, и вдруг мы начали ощущать, что мы все замкнуты, мы все находимся на маленьком пространстве, мы все находимся близко друг от друга, и мы все друг друга ненавидим, и не знаем, как и что делать. И тогда часть сказала, давайте мы убежим друг от друга и просто рассеемся по всему земному шару. А Авраам и те, кто был с ним, сказали, нет, как раз давайте останемся мы здесь на одном месте, произведем исправление. У нас есть возможность подняться на другой уровень существования. Уровень, когда мы почувствуем всю природу внутри себя, это совершенная природа. Вечное, мы можем дойти до такого уровня жизни. И они не согласились. И сегодня мы находимся в состоянии, когда действительно у нас выбора нет с одной стороны, а с другой, чем больше мы будем стараться, не силами, беспорядками, требованиями, разными демонстрациями, а через взаимное объединение, взаимное поручительство. Если мы сможем сегодня объединиться между собой. Насколько мы пойдем в этом направлении, мы выиграем, и главным образом выиграем в безопасности, потому что, в общем, нам надо понять, что с нами играет одна сила, Творец, численное значение природа. И это общая сила, которая давит на разные части в соответствии с тем, насколько они неорганизованы, и согласно плану, согласно плану продвижения, они должны уже были быть исправлены. Если мы захотим немножко быть больше соединенными между собой, мы на месте, потому что законы работают не так, что ты сегодня делаешь, и потом ты получишь реакцию. Прямо на месте ты почувствуешь, мы начнем чувствовать, насколько мы прогоняем, изгоняем эти злые силы, давление, угрозы, у нас нет никакой проблемы с безопасностью, не будет. Потому что, в общем, все проявляется от недостатка равновесия с окружающей природой. Поэтому нам надо понять, что наша безопасность зависит только лишь от объединения, от нашего единства. И тут нет даже, согласно рациональному подходу, мы не можем прийти к состоянию, когда мы действительно будем бороться со всеми этими силами, которые вокруг нас, и одолеем их, и они все больше и больше собираются, и вооружение. Это невероятно, что мы так существуем и сможем существовать. И мы видим, что и в нашем мире, соответственно тому, как мир развивается, угроза со всего мира и ненависть усиливаются. И это не прекращается. И это, в общем, все для того, чтобы заставить нас объединиться. Это то, что нам следует понять. Что нет никакого решения любой проблемы, что мы сейчас говорим, что у нас много проблем, и главным образом, конечно, проблема безопасности, и любая проблема, которая тут есть, которую мы можем решить, мы видим в большом мире, в государствах, у которых есть все, и нет никакой угрозы ни с чьей стороны, тем не менее, они не способны решить ни одну проблему сегодня. Ни экономические, ни социальные проблемы, ни с пенсиями, ни с воспитанием, образованием, ни с чем. Так же, как у нас, только у нас еще есть дополнительно к этому по-настоящему проблема существования. Ни одно государство, и все находятся в преддверии кризиса, и усиливается. И нет этого конца, и не будет, пока мы не объединимся и не увидим, не начнем видеть в этом пример для всего мира, потому что мы, в общем, это та часть Вавилона, которая когда-то реализовала объединение, взаимное поручительство, и дошла до того, что стала одним народом, и сейчас нам нужно показать это всем как пример, и тогда, согласно этому, мы удостоимся и полной безопасности и уважения, быть светом для народов, и тогда действительно весь мир придет к равновесию с природой, и весь мир тогда почувствует другую часть природы, скрытую от нас, которая является совершенной частью, совершенной вечной жизнью. Почему? Потому что, как клетки в нашем организме, каждая клетка ощущает себя живущей своей жизнью. Но если они соединяются вместе, они создают явление, которое называется человек, у которого есть разум, чувство, у него есть нечто большее, чем его клетки. Это что-то, что выше этой животной жизни телесной. То же самое, если мы объединимся вместе, люди, мы создадим особый организм, духовный, между собой. Особое — это общее взаимное желание. И это в точности соответствует природе. Находится в точности, в точном соответствии, в равновесии с природой. И тогда мы начинаем ощущать, как клетки начинают ощущать жизнь, которая есть у них, как человеческая жизнь, так же и мы, люди, объединяющиеся вместе, начнем ощущать в более высокое измерение. И об этом говорят каббалисты, и даже ученые сегодня уже начинают говорить об этом. Поэтому перед нами вечная, совершенная, прекрасная жизнь, и все зависит только лишь от нашего объединения, чтобы мы как можно быстрее, если мы сможем объединиться во взаимном поручительстве, конечно, не будет ни проблемы безопасности, никакой другой проблемы не будет ощущаться, а будет лишь совершенство. Это, на самом деле, немножко о поручительстве и безопасности в Израиле.
Тогда, может быть, немного вопросы и ответы. Но прежде чем мы начнем с вопросами, я хочу напомнить всем нашим зрителям по нашим центрам Каббалы и нашим зрителям, зайдите на сайт kab.co.il или kab.tv, посылайте свои вопросы, встаньте. Мы просим вашей активности. Пожалуйста, вот здесь микрофон. Если вы сможете встать. Меня зовут Моти. Мы говорили о взаимном поручительстве, о принципе «возлюби ближнего как самого себя», о законах природы. И я хотел спросить, каким образом Каббала видит, что как тут есть существенная проблема, которая представляет тему взаимного поручительства и нашего обязательства реализовать это, как, скажем, проблема Гилад Шалита, который является символом весьма серьезным. Я хотел бы знать, как мы должны вести себя относительно этого. Мы же ведь практически не можем сделать ничего для того, чтобы вернуть его домой. С другой стороны, мы чувствуем, что мы обязаны предпринять какие-то шаги. То есть чувствуем тут свою беспомощность.
Послушай, я тебе скажу. Моя первая профессия — это биокибернетика. Это силы и системы функционирования тела, живых клеток, не тела организма. Не тело человека. А потом я изучал, кроме философии, еще и онтологию. Это учение о бытии. Я говорю со стороны науке. Если мы говорим об общем функционировании системы, как мы сегодня учим это из нашего научного исследования, нам надо понять, что мы находимся в рамках системы. Эта система, это не важно, это может быть наши чувства, и мы сами, включая проблему, о которой ты говоришь, включая безопасность, включая подорожание, экономические проблемы, и не важно что, мы находимся в общем в сети, некой сети, которая управляется природой. В общем, это так, и мы не выходим за рамки этого. Наша проблема, что все тысячи лет нашего развития мы все время думаем, что мы не зависим, мы не связаны, мы просто... Кто знает законы природы, хорошо, а кто не знает, тоже хорошо. Мы не понимаем, что мы находимся в любом случае в рамках некой системы. Тут есть сеть, и я в ней функционирую. Каждое мое действие в ней, что бы я ни делал, производит впечатление, определенное явление. Это на благо или во зло, разные вещи. И мы воздействуем друг на друга, и тут выбора нет. Все замкнуто, все взаимосвязано. И получается, что... Поэтому у меня нет вопроса, что бы ты ни спросил. Ответ тот же самый. Недостаток равновесия. Потому что в замкнутой системе у тебя есть только одна проблема – сохранять общее равновесие. Если ты спросишь, а какое именно исправление я могу произвести, чтобы, допустим, освободился Гилад Шалит? Или чтобы... Мы удостоились равновесия, допустим, в климатическом отношении, или там в каких-нибудь еще явлениях природы, или явлениях в человеческом обществе разного рода. Я не могу сказать тебе. Я не могу сказать, потому что это все взаимосвязано, это круглая система. И ты действуешь тут, а получаешь отклики в разных других местах. И поэтому есть только одно решение. Чем больше ты объединишься, тем самым ты вызовешь равновесие. Как следствие равновесия, ты начнешь ощущать разные явления, в разных отрицательных явлениях улучшение во благо. Где раньше, где позже, я тебе сказать не смогу. Не смогу. Я не настолько эту систему держу в уме, не настолько ее знаю. Это должно быть что-то выше автора Зоара, я думаю. Это должно быть просто восприятие, как в окончательном исправлении в Мартикуне. Понимание. Но решение, да, простое. Быть все время в равновесии, насколько возможно, с природой. И это только лишь через наше объединение. И кроме нас, кроме человечества, все остальные части природы находятся в равновесии, в единстве. Находятся во взаимном, естественном поручительстве. Да.
Я согласен с каждым словом, которое вы произнесли. Но у меня есть ощущение, что мы, в общем-то, здесь разделены на две части. Одна часть — это власть, система, и все, что вокруг власти. Там парламент, кнессет и так далее. И народ, который практически чувствует, что апатия власти относительно сердца народа. С одной стороны, может быть, есть равновесие, с другой стороны, я вижу, что тот, кто сидит там, наверху, как будто ему вообще все равно, что происходит с нами.
Если ты разделишь все согласно требованиям народа, ты тоже не получишь исправленного состояния. Потому что ты тем самым не войдешь в равновесие с общей системой. И мы должны в глобальном мире между собой тоже быть связаны глобальными, в глобальную систему. Мы находимся сегодня во взаимной зависимости по всему миру. И так показывают сотни, тысячи исследований. Если мы тем, что природа нас замыкает все больше и больше, чтобы мы стали взаимозависимыми, если мы убегаем от этой ответственности, мы наверняка всякий раз будем чувствовать все больше и больше проблем. И даже если ты дашь каждому то, что он сегодня требует, это не улучшит состояние в общем. Я не говорю, что нам не нужно идти в этом направлении, но нам нужно, если ты спрашиваешь, какое у меня решение, конечно, мы должны заботиться о людях, которые находятся под чертой бедности. Мы должны поднять их до уровня, где они смогут спокойно существовать. Но ты обязан сразу же, когда ты делаешь некое действие, ты обязан сразу же вызвать взаимное поручительство, потому что это, по сути дела, реализация общего закона природы. Тем самым ты делаешь общество уравновешенным. И тогда, если ты вместе это делаешь, или внутри этого ты делаешь изменения в народе, конечно, ты удостоишься хорошего отклика. Но просто так делать какое-то действие, ты видишь, у тебя есть США, Германия, Франция, Англия, страны самые сильные и большие. И что? Они не знают, как сегодня функционировать. Они все больше и больше скатываются. И им предстоят очень тяжелые дни, на самом деле всем. Потому что сегодня ни одна страна, ни одно правительство, никто не знает точно, что делать, потому что мы построили для себя разные инструменты в экономике, в науке, в социальном поведении между собой, в психологии, в образовании. Те системы, которые мы построили, это системы, которые не соответствуют интегральному миру, не соответствуют глобальному миру, не соответствуют замкнутой взаимосвязанной системе. И тогда получается, что мы приходим со старыми инструментами к новому миру, и это не работает. Это не действует. И неудивительно, что все находятся в состоянии, что они не способны функционировать. Ты видишь, они сами не знают, что делать. Это система, которая связана с нашей жизнью, с едой, с деньгами. Экономика. Что делать? Миллиарды людей, которые зависят от этого сегодня на завтра. И вдруг мы находимся в состоянии, что завтра может все развалиться, и у тебя нет ничего дома, и у тебя нет с чем идти в супермаркет. Почему? Потому что эти деньги, может быть, не будут ничего стоить завтра. Что ты будешь делать? Мы не знаем, где мы находимся, насколько мы просто подвешены в воздухе. И действительно, люди, которые это понимают, они очень сильно боятся. Не за себя, а вообще, потому что они видят все, и они этого очень сильно боятся, опасаются, потому что получается, что мы не знаем сегодня, как вести себя в нашем мире. Ничего не работает. Как мы видим, в образовании наши законы не работают. Мы не умеем воспитывать новое поколение. Также мы не умеем и в экономике, и в государстве. Мы говорим, правительство ничего не делает. Как я сказал, есть разрыв между правительством и народом. Конечно, потому что правительство привыкло функционировать, как все правительства в мире. По-простому так. У него есть силы, деньги, так оно действует. Но народ уже объединен в соответствии с природой. Даже хотя он и не знает, он объединен по природе в круглую форму, интегральную, глобальную. И поэтому сегодня правительство не способно действовать на народ, как действовало раньше. Несколько лет назад, 10-20 лет назад даже. И получается, что если мы не примем закон взаимного поручительства в человеческом обществе, мы не будем знать, как управлять ни одной из наших систем, ни образованием, ни культурой, ни наукой, ни экономикой, ни психологией, ничем, даже в семье, повсюду, во всем. До такой степени это развалится, это выйдет из-под нашего контроля, потому что мы смотрим старыми глазами, пользуемся старыми инструментами, а мир объединен в новую сеть. Ну, пожалуйста, дама. Здравствуйте, меня зовут Верет. То, что я хочу спросить, это как Каббала относится к системе отношений между человеком и животными? Сегодня мы находимся в реальности, когда мы убиваем животных, чтобы производить еду и одежду, даже для развлечений. Должны ли наши отношения тоже с животными претерпеть такие изменения?
В соответствии с тем же законом равновесия. Что такое Каббала? Каббала — это как физика мира, но мира глобального. Поэтому она была скрыта. Раскрылась она когда-то в древнем Вавилоне, где там была проблема с глобальным миром. Ну, в Месопотамии. Там был небольшой регион, где там и находилась вся то, что называлось человеческая цивилизация. Все человечество того времени, примерно 3 миллиона человек, жили тогда в одном регионе. И когда они достигли в своем развитии вот такого глобального состояния, как сейчас, все 7 миллиардов, когда они достигли этого состояния, то Авраам раскрыл этот закон, что человеческое общество должно соответствовать природе. Должно быть также интегральным, глобальным, когда все соединены вместе, как один человек с одним сердцем, по принципу «возлюби ближнего, как самого себя», во взаимном поручительстве, как в одной семье. Тогда открылся этот закон, именно потому, что они раскрыли вот это состояние, как и сегодня. Взаимное объединение, и раскрыли его эгоистическим образом. Это называется Вавилонской башней. То же самое сегодня мы раскрываем, только в иных масштабах, и тоже также и более пугающих, потому что есть у нас и бомбы, но практически то же самое. Так вот, наука Каббала — это та самая наука, которая говорит об интегральном мире. Поэтому была открыта тогда, и второй раз сейчас открывается. И все эти годы была скрыта. Поэтому называется тайной наукой. Почему? Потому что не было необходимости. Мир продвигался, человек покорял континенты. Все это мы, в общем-то, распространялись по всему земному шару. Все было нормально, никто не думал, что надо быть связанным друг с другом. Но связанным только, чтобы зарабатывать друг на друге. Сейчас же, когда раскрывается сила объединения между нами, когда у нас нет выбора, когда мы сегодня должны работать в соответствии с новыми законами, то тогда раскрывается эта методика, эта наука, которая объясняет, как мы должны функционировать. А все остальные науки нам и не помогут. Но это та наука интегрального мира. Называется наука Каббала, ну, по случаю. Теперь, отношение к уровням неживым, растительному, животным, быть в равновесии с этим, то есть мы, как животные, должны также питаться животным уровнем, растительным и неживым уровнем, но использовать, когда мы это поддерживаем в равновесии, не то, что мы разрушаем. Даже животное, ну, волк, медведь, лев, неважно кто, каждый ест столько, сколько нужно, чтобы есть. Если он сыт, он ни на кого не нападает. Не так ли? Так мы видим это в природе. Каждый должен получать свою пищу. И даже хотя каждый живет за счет другого, и так это принято в природе, но таким образом, что я получаю для того, чтобы существовать, но не более того. Мы должны прийти к такому же равновесию. Хотя наше эго очень большое, но получается так, скажем, в соответствии со своим эго я должен получить вот столько. Мое эго. В соответствии с тем, сколько мне нужно, мне надо получать в соответствии с своим телом, получать вот столько. Теперь вопрос таков. Как я буду наполнять себя там, где я хочу быть над своим эго? Как я вот это наполню? Я хочу все больше, больше и больше. Мне недостаточно получить то, что у меня есть в теле. Недостаточно? Я хочу больше. как? И тогда, если мы объединены вместе, я наполняю всю вот эту часть, я наполняю это тем, что я соединяюсь с другими. Я соединяюсь с другими, и тогда я наполняю себя. Я чувствую здесь жизнь, общество, единство, все системы, скажем, духовной жизни, иного уровня, жизни, которая выше. Вот как я уже сказал, что если мои клетки соединены вместе, то от того, что они объединены, они потом чувствуют, ага, я человек, я понимаю, я чувствую, откуда это. Это все результат объединения. То же самое здесь. И если мы объединимся вместе, мы почувствуем себя на более высшем уровне. Много людей, которые объединены вместе, создают между собой нечто общее. То, что называется такой Адам, один большой, который состоит из многих людей. И тот самый Адам, его уже рожь, голова находится наверху, он может чувствовать себя, что живет на более высоком уровне. И этим мы наполняемся. И сейчас мы построили вот это эго, которое хотелось бы наполниться деньгами, почестями, властью, познанием. Сейчас же оно чувствует себя все-таки опустошенным. Поэтому это место, эта потребность есть. Эта потребность есть, нехватка. И нам надо сейчас только к этой большому недостатку, когда он находится, в общем-то, в отчаянии, в опустошенности, мы чувствуем это в нашей жизни, и люди находятся в ощущении, входят в это ощущение опустошенности. Мы готовы наполнить его вот этой взаимностью с более высшего уровня, ощущением вечной жизни. Здесь мы можем почувствовать вечную жизнь. Наше тело, то, что есть у нас вот здесь, это тело почувствует нашу жизнь. Оно как животное. Но я, человек, это та часть во мне. Вот это эго, это та моя часть, которая является вечной. И в ней я могу почувствовать свою вечную жизнь. Теперь вместе с животным мы должны вести себя в равновесии. Если я должен его есть, я должен есть. Но не более того, что мне нужно. И заботиться каждый раз, чтобы это было все в совершенстве, в ладу. Животные это делают инстинктивно, а человек должен привести себя к этому осознанно. Пожалуйста. Да, Ханух.
Мы вошли в работу, работаю в круге, когда все равны, есть взаимность в отношениях. Это работа в ширину. Как люди могут объединиться, когда у них есть общая цель? Это работа в высоту. Как человек переходит от работы в высоту с работы в круге, с равными?
Но если я тебя правильно понимаю, то я скажу вот так. Вся наша работа в ширину между нами. Никто из нас не похож на другого. И мы не можем уравнять себя. Те люди, которые сидят там и требуют, мне положено так, мне положено вот так, каждый прав. Как ты, в общем-то, создашь справедливое распределение. Поэтому мы можем сделать это только при условии, если придем к взаимности, к поручительству между нами, как в семье. Никто не родился похожим на другого, свойствами, умом, своей хитростью, своими формами взаимоотношений с другими, профессиями. Каждый сильно отличается. Мы не можем. То есть, если бы мы все были равны, это было бы что-то другое, одинаковое. То каждый мог бы получать одинаковым образом. Но мы так не устроены. Поэтому не может быть здесь равенства. Природа нас обязывает обязывает нас быть в равновесии, которое мы достигаем поверх всего, всей разницы, отличия между нами. Поэтому вся наша работа, несмотря на то, что мы отличаемся по высоте, как ты говоришь, мы должны быть равны вширь, как в семье. Как в семье. То есть мы должны прийти к состоянию, когда мы берем в расчет каждого то, что ему положено в соответствии с нашей любовью к нему. Как в семье. У тебя есть дети, старенькие родители, у тебя есть, не дай Бог, кто-то больной, есть еще какая-нибудь проблема у кого-то с чем-то. Ну, если это большая семья, скажем так, хамула, и ты должен брать в расчет всех. И ты тогда, в общем-то, расставляешь по порядку, кому больше, кому меньше. То есть, как бы, вот нет выбора, и ты в первую очередь занимаешься более слабыми. Только посредством любви. У тебя нет иного решения. Если все это под зонтиком любви, что называется, все преступления покроют любовь, если мы будем сидеть за круглым столом, по-настоящему круглым, объединенные, желающими быть соединенными, как в семье. Поэтому, если мы будем развивать такое отношение взаимное друг к другу, отсюда мы сможем потом решать, кому сколько положено из общего одного пирога. Тут нет никакого другого решения. Да.
Двое могут объединиться, только если у них есть высший общий из них. Как мы, когда мы работаем взаимно, можем ввести общего высшего?
Я не понимаю, что такое высший. Высший — это любовь между нами, единство между нами. Это высший. Это высшее. О какой высшей силе ты говоришь? Высшая сила — это сила единства, любви, взаимной отдачи, то, что есть между ними. Я говорю с тобой на таком материалистическом уровне, ясным, четком, а ты мне говоришь о чем-то высшем, я не понимаю, что это. Дай вот там молодому человеку там за тобой.
Здравствуйте. По поводу объяснений, которые вы дали в начале урока, я хочу спросить принципиальную вещь, очень общая вещь. Вы объясняете, что человечество, развиваясь, достигает какой-то окончательной точки, это объединение. Мне интересно понять, в принципе, что наступает в следующий момент.
После объединения?
Да, это кажется, что мы как бы придем к какому-то статическому состоянию, и тогда все остановится. И не будет смысла как бы для продолжения.
Мы поднимаемся по уровням от, скажем, большого взрыва до уровня неживого. Это было миллиарды лет. Потом на земном шаре растительное, потом животное, потом человеческий уровень. Сейчас мы должны подняться на человеческий уровень, уровень говорящего. То есть вот это неживой уровень, растительный, животный. Так, секундочку, я тут... Да, вот это животный уровень, а этот уровень человеческий, говорящий. Уровень человеческий мы еще не достигли. Мы относимся пока еще к животному уровню, потому что мы живем в соответствии с нашим телом, хотим его наполнить тем, что оно требует. Ну, есть у нас потребности. Еда, секс, семья, деньги, почести и, скажем, знания, познания. То есть, вот это наши потребности. Потребность. В общем. Это все. И его мы наполняем. Они все относятся к нашему телу, тут ничего. Но если мы начнем объединяться, мы поднимемся на другой уровень. Как? Я уже сказал, что неживой уровень, когда соединились вместе, вот их особым сочетанием, начали жить. Вот их взаимосочетание, это впитывание и исторжение, это называется жизнь. С этого началось растительное. Жизнь. Из растительного потом преобразовалось в животное. То есть желание так выросло, что они захотели двигаться. То есть возникли разные формы. Это уже животный уровень. Но когда мы говорим об этих уровнях, это уровни соединения материи. То есть на предыдущем уровне, когда все это соединилось, образовался новый уровень. Сейчас, когда мы находимся на уровне животного, если мы объединимся между собой, мы построим внутри себя следующий уровень, который будет называться человеческим уровнем. Что это значит? Мы находимся на животном уровне, когда мы находимся в каком-то таком ящике, который называется «я». И внутри этого ящика есть у меня внутри этого ящика 5 отверстий. Зрение, слух, обоняние, осязание. И я получаю столько, сколько я могу получить внутри вот этих 5 моих ощущений, органов ощущений. Сколько в меня вошло через вот эти отверстия, это то, что я чувствую внутри. У меня здесь есть некий экран в голове, который формирует и рисует мне картину мира. Это то, что я чувствую. Это называется мой мир. Что такое мой мир? Я не знаю, что находится вне меня. Я знаю, что сколько входит внутрь меня, внутрь этого ящика. Так я очень ограничен, очень ограничен. Иногда я, не знаю, создаю микроскопы, телескопы, приборы, с помощью которых я могу воспринять и ввести внутрь себя чуть больше. Эго внутри меня растет, все больше растет. Эго все больше растет. С течением времени мое эго растет. И я чувствую больше, воспринимаю больше. Но все это под огромным ограничением. И сегодня мое эго закончило развиваться. Некуда больше развиваться ему. Поэтому мы чувствуем, что сегодня мы находимся... Но в каком-то таком пресыщении люди уже даже не хотят большего. Но кроме вот такого подхода, есть еще возможность выйти наружу, из себя, и почувствовать в 5 внешних органах чувств, не внутренних зрение, слух, обоняние, осязание, а внешние вот эти ощущения называются кетер хохма бина, зарампин малхут. Так они называются, но это тоже 5 органов ощущений. И тогда я чувствую внешний мир. Вот это внутренний мир. Это внутренний мир, в котором я живу. А здесь я чувствую внешний мир. Это совсем иная действительность. Внешний мир относится вот к этому уровню человеческому, а внутренний мир относится к уровню животного. Это, в общем-то, отличие, колоссальная разница. И когда ты выходишь за пределы вне своего тела, начинаешь чувствовать действительность вне своего тела, ты начинаешь чувствовать высший мир. Что значит высший? Более высший уровень. То есть человеческий уровень действительно более высший, чем животный уровень. Чем же он отличается? Ты не зависишь от тела. Тело умирает, а ты продолжаешь жить, потому что ты уже в восприятии действительности находишься вне своего тела, за пределами тела. И это то, что нам нужно сейчас приобрести. Да.
Как я понимаю, у нас нет выбора, мы придем к этому состоянию.
Как?
Как я понимаю, у нас нет выбора, мы придем к состоянию говорящего, так или иначе.
Да, это закон природы, мы должны достичь этого.
И мой вопрос относится к состоянию, когда мы уже дошли до этого уровня. Потому что понятно, что мы придем. Что после этого? Ты пришел к точке, когда ты совершенен, вечен.
А что происходит дальше с иным уровнем?
Как бы кажется, что потом нет цели. Нет цели продолжать существование.
Если ты был, скажем, растением, ты тоже думал, ну что может быть лучше? Это все. Ну, ты спрашиваешь только из своих потребностей. Ты не волнуйся. Не волнуйся. Есть куда развиваться. Если в этом проблема, мы тебе это все организуем.
Ты получаешь новые органы ощущений, ты связан со всеми людьми, через них ты начинаешь получать, через еще 7 миллиардов людей ты начинаешь ощущать новую реальность. Она не ограничена. Нет даже вообще слов для следующего уровня, потому что весь наш словарный запас относится только к нынешнему уровню. Там дама очень хотела. Пожалуйста. Сзади.
Спасибо. Я хочу спросить так.
Можно знать, как вас зовут?
Гиля. Я из Рошайна.
А, из Рошайна. Я во всех местах вас встречаю.
Да, спасибо. Я хочу спросить так. Я чувствую очень точно то, что вы сказали в начале лекции о вот этом критическом опасном состоянии, к которому мы пришли. И мое ощущение, что часть народа, я волнуюсь, что наш народ как будто бы спит еще. Даже когда и начинается вот такая тенденция, как бы позитивная, требование социальной справедливости. Там еще вопрос, что такое социальная справедливость. Каждый требует своей справедливости. И все-таки это позитивные направления. Но у меня есть такое опасение, что же я должна делать? Человек, который учит каббалу, находится в группе, работает на кампусе. Но что я должна сделать, чтобы ускорить? Я что могу как личность в группе ускорить процесс пробуждения моего народа? Может быть, молиться за народ, за мир? Но я не чувствую. Я хочу как-то ускорить. И мой страх в том, что когда придут беды, а народ-то спит, но враги на пороге. И если народ...
Что вы должны делать?
Да, что я могу успеть сделать? Что я должна сделать?
Вызвать объединение, вести к объединению не объединение, а хотя бы осознание.
Я пытаюсь думать об этом, я ломаю голову. Какие практические шаги я должна действительно сделать? Я, конечно, понимаю, взаимное поручительство, распространение, но не услышат, если будем стоять и кричать, они не услышат.
Нет, я думаю, что мы вошли в очень особенное время. В любом случае, я ощущаю, что в течение всех лет, пока я занимался наукой каббала, а я начал заниматься ей в 76-м году, я думаю, что на этот раз, скажем, последний год-два, мы можем начать логически объяснять согласно тем проблемам, которые люди видят, которые действительно раскрываются перед ним, что никто ему не дает решений, и мы говорим логично и объясняем ему это научно, потому что наука каббала и наука тут соединяются вместе идеальным образом, просто дополняя друг друга. Поэтому я думаю, что каждый из нас обязан прочесть весь наш материал, то, что мы сейчас производим для этих событий, все, что происходит, все эти демонстрации, требования там, которые народ сейчас представляет, это нас заставляет уже производить новый материал по-новому на сайте, на нашем сайте Арвуд. Вы можете найти все эти материалы, должны это сделать, изучить их. Я был бы рад, если бы задавали вопросы согласно этим материалам, я буду рад дать более широкое объяснение. И если вы как следует изучите, что написано в этих брошюрах, вообще этот материал, я не думаю, что есть проблема говорить с каждым и объяснить ему это. И просто входите и распространять материал в той социальной сети, в которой мы находимся. Да?
Можно распечатать этот материал и раздавать?
Тоже. Это время, когда можно делать все.
Спасибо.
Да, пожалуйста, там рядом со стеной девушка. Ну, ты уже спроси. Спроси. По дороге. Да.
Добрый вечер, Рав. С другой стороны, того, что спрашивает Диля, она говорит, что они не услышат. Но сегодня впервые, когда я посмотрел вот эту комиссию, которая пыталась как-то политическим образом, ну все вообще комиссии, в которых я участвовал, я не знаю, это были квадратные столы, круглые столы. Сегодня впервые я увидел круглый стол. На комиссии Трахтенберга. И поэтому я спрашиваю, если даже они не слышат, но что-то внутрь-то проникает.
Конечно, слышат.
Видите ли в этом что-то символичное, вот в этой точке круглого стола?
Я не вижу ничего символического. Мы послали туда наш материал. Наш материал, он удостоился первого места. И, конечно, он знает это и знаком все, что мы, о чем мы говорим. И поэтому это не символично, а это действительно внешняя форма, которая понятна, что так должно быть. Кроме того, он видел, как это на Ротшильде, в районе Ротшильда организовано, есть там люди, которые им рассказывают, рекомендуют. Я надеюсь, что мы сможем все больше и больше войти глубже, внедрить это все глубже. Проблема в том, что каждый, когда ты объясняешь ему необходимость объединения и поручительства, и что из этого ты решаешь все проблемы. Мы сегодня говорили о безопасности и взаимном поручительстве, да? Ты можешь сказать то же самое о строительстве и справедливом разделении. И вообще обществе, социальном страховании, и системе здравоохранения, системе воспитания, образования, во всем. Подход этот, он универсален. Когда ты строишь его вокруг стола, как семья, которая сидит вместе и обсуждает во взаимной любви, как мы делаем что-то, у нас есть на столе 100 шекелей, как мы их делим. Ребенку нужно это, дедушке нужно лекарство, маме нужно то, нам нужно это и то. Как мы это делим? У нас всего есть 100 шекелей на столе, все. Потому что, в общем, мы понимаем, что мы ограничены. Это ясно. То есть невозможно, чтобы мы встали из-за стола и были бы недовольны, и потом пошли бы снова на разные демонстрации, беспорядки. А как нам прийти к справедливому разделению, к социальной справедливости? У тебя есть только одна возможность, через взаимное поручительство. То есть тебе нужно воспитать народ, тебе нужно подготовить человеческое общество или наше общество к уровню, когда каждый сможет немножко подняться над своим эгоизмом. А иначе ты никогда не придешь к результатам, которые кого-нибудь удовлетворили бы. Поэтому мы так и говорим. Нам не важно, о чем, что они будут обсуждать, и не важно, как они будут делить весь этот... все это государственную казну, и кому, и как, и мы не входим во все эти проблемы, хотя у нас есть план. Мы в это не входим. Неважно, самое главное — это соблюдать взаимное поручительство, и тогда пусть решат. Решение — это их решение. Вопрос, как они примут решение. Потому что когда ты приходишь к состоянию, когда ты находишься во взаимном поручительстве, старые законы экономики больше не работают. И поэтому сегодня в человеческом обществе не работают, вообще в нашем мире, старые законы экономики. Поэтому у нас есть кризис, потому что мы не знаем, как управлять ни банками, ни фирмами, ни компаниями, ничем. Почему? Потому что мир стал круглым, и поэтому они не знают, как управлять им. мы тоже, если мы будем во взаимном поручительстве, как мы будем управлять миром? Мы тогда должны будем прийти к таким решениям и такой организации правительства, чтобы они смогли исправить всю свою основу правительства и народа, и государственного страхования, здравоохранения, всех институтов. Тебе нужно будет их исправить, работая согласно взаимному поручительству. На тот уровень, куда поднимется народ, эти системы начнут функционировать взаимообразно, сбалансированно, в гармонии. И тогда это будет совершенно иначе. Другие законы. Об этом Баальсулам пишет в книге «Последнее поколение». По поводу будущего общества. Да, дамочка. Пожалуйста, дайте там даме около стены микрофон. Пожалуйста.
Я хотела бы спросить того, что касается окружающей нас природы. Есть ощущение, что природа вмешивается. Мы слышим о разных вообще каких-то крайних вообще природных явлениях.
Природа издевается над нами? Конечно. И как еще? Еще будет хуже. Без всякого сомнения. Есть общий закон природы, общий закон привести всю материю, неживую, растительную, животную, говорящую, к равновесию, к объединению, чтобы все были в гармонии. Одно с другим, и тот с этим в разных формах, идеальным внутренним образом, все атомы и молекулы, все люди, все и психологически, и физиологически, и обмен веществ разный, и во всей Вселенной, не только на земном шаре. Это общая программа природы. Сюда входит закон сохранения энергии, энтропия и разные законы. Это общий закон. Теперь, если мы в нашем развитии не соответствуем этому закону, мы получаем ощущение, насколько мы противоположны ему. И тогда мы страдаем. Очень просто. Сейчас я нахожусь в состоянии, здесь, допустим, жарко и влажно, я страдаю. Почему? Мое тело, его внутренние параметры должны быть с окружением в равновесии. А оно сейчас не находится в равновесии, потому что ему нужно, допустим, 25 градусов, а тут 35, ему нужно влажность 60%, а тут 80% и так далее. Это называется неравновесное состояние. Я страдаю. То же самое и мы. Мы должны быть в равновесии с окружением, в равновесии с природой. А если мы не находимся в равновесии, мы страдаем. Но мы вызываем это неравновесие, дисбаланс. Только это выражается в каких-то ураганах и других явлениях, или в войнах, через людей. И мы думаем, что почему это мы, не я это вызвал. Я как маленький ребенок, который давит здесь, и вдруг там что-то выскакивает, он не понимает, что это связано. Мы не видим, что вся эта система, она круглая, интегральная, и поэтому мы думаем, а почему это вдруг мне приходит ко мне? Но мы вызываем все эти явления, взрывы на солнце. Мы вызываем их. Мы вызываем их. Именно так. То есть у нас нет в другой возможности, кроме как относиться ко всему как к единому целому. Может быть, что-то с интернета спросим?
Ну, отметим, те, кто находится с нами. С нами есть товарищи из Нетании, Иерусалима, Зихон Яков, Тель-Авив, Пардесхана, Кохав-Яир, Твери, Хайфа, центр Тель-Авива, Ашкелон, Эйлат, Петах-Тиква, Мигдаль-Эмек, Мали-Адумим, и также Италия, Соединенные Штаты. И у нас есть также товарищи из Ашдода, которые сегодня, несмотря на все происходящее, они празднуют, в общем-то, получение нового помещения.
И
Из Мигдалемека спрашивают, для того, чтобы реализовать принцип поручительства, всем ли надо будет изучать науку Каббала?
Нет, не всем. Только тем, кто чувствует, что он стремится к этому. Как в нашем мире, чтобы пользоваться... Кто тут знает, как работает стиральная машина? Ну, женщина. Как она работает? Как она крутится? А, точно так, как я нажимаю сюда, потом сюда, потом... И все. Больше этого ты не знаешь. Прекрасно. Вот это так. Я понимаю. То же самое с законами природы. Мы ими пользуемся. Есть умные люди, благодаря которым мы знаем, что у нас есть прибор, мы нажимаем на кнопку, а потом там все вертится, вертится что-то. Именно так. Так вот, очень хорошо сказала. Да. То же самое с наукой Каббала. Есть люди, которые раскрывают нам науку Каббала. Это большие мудрецы во всех поколениях, они нам это подготовили. Есть люди, которые в наши дни, в нашем поколении преподают, обучают нас. Есть много людей, которые будут учителями. Не волнуйтесь, не вдовец Израиль, будут люди, которые будут учить, преподавать, учиться. Это все согласно внутреннему устремлению, внутренней склонности и все. У кого нет такого желания, нет никакой проблемы. Он только должен знать несколько вещей, как устроиться в этом интегральном, глобальном сегодняшнем мире. Как маленький ребенок. Мы готовим его для чего? Чтобы прежде всего он знал, как существовать в мире. Это вредные вещи, это хорошие вещи. Будь близок к этому, удаляйся от этого. Мы ему даем немножко профессию, чтобы он, прежде всего, знал, как устраиваться в жизни, как поддерживать себя, зарабатывать на жизнь и так далее. Мы даем ему какое-то количество знаний, знаний законов до, допустим, 18 лет, чтобы как-то он знал, как устроиться в жизни. То же самое и здесь. Но жизнь — это уже глобальный мир, связь между всеми, взаимное поручительство. К этому нам надо готовить себя и наших детей тоже. Очень просто так. Нажимать на кнопку, как ты говоришь. Да, вот так. Только на внутреннюю немножко кнопочку, на эгоизм. Но это возможно. Да, там есть милая дама, пожалуйста.
Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Тали. Я была на нескольких лекциях. Я знаю немного, я новичок. Но вы много говорите об единении, о взаимном поручительстве, для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. И я хочу спросить в этом свете, что, по вашему мнению, скажем, разделение, то вот явление разделения, когда мы говорим о единстве, когда мы говорим о семьях в Израиле, в общем-то, расстаются, разводы, и параллельно вот как бы холостяки, которые, в общем-то, живут дома, вместо того, чтобы объединиться, по желанию или без пожелания. То есть вот...
Это явление известно. Мы видим это во всем мире. Это явление усилилось в последние 50-60 лет, в особенности в последнее время. Это поскольку наш эгоизм вырос. Всего-то. Вы видите, я здесь изобразил этот эгоизм. Видите? Вот эгоизм возрос, и он не дает нам возможности объединяться. Я не хочу соединяться ни с кем, мне хорошо одному. И себя я с трудом терплю. Да-да. Мой характер и мои слабости, все эти вещи, мне нужны... наркотики, мне нужны какие-то антидепрессанты, но еще кого-то другого терпеть, это очень тяжело. Так или нет?
Но мне-то нет.
Но это тебе так кажется. Если мы только исправим общую природу человека, чтобы он почувствовал, что он находится в общей системе со всеми, чтобы он был ближе ко всем, чтобы он поднялся над наш эгоизм, нашим эгоизмом, там мы объединимся и исправим все разрывы, все разделение между нами, включая и супругов. А до этого времени мы будем идти со все большими разбиениями и с разводами. Выбора нет, и будем надеяться, что это поможет нам и подтолкнет нас к исправлению.
Но прежде чем мы подведем итог вечера, то, что наше время заканчивается, я хочу сказать, что на следующей неделе, в следующий вторник, приключение под названием «Каббалы», программа будет в Ришон Лиционе. Будет происходить это в зале Мофет, улица Ротшильд, угол Жаботинский, в следующий вторник.
У всех наших проблем есть одно решение, взаимное поручительство, прежде всего. И поэтому надо видеть во всех проблемах, во всем, что происходит с нами, только давление, заставляющее нас прийти к исправлению. Исправлению гораздо больше. Мы не только устроить тут наши эти маленькие вещи, а выигрыш, он гораздо-гораздо больше, чем только устроиться здесь. Давайте, тем не менее, выучим это, распространим это знание во всем народе и придем к достижениям. Это все в наших руках. Мы относимся к той группе, которая когда-то реализовала это, и мы обязаны продолжать это. Это легко, это близко, если вместе, это действительно можно сделать быстро, и мы придем к хорошей жизни. Лыхаем всем! Да. Спасибо.
Ну и закончим песней. Песня. У нас есть песня?
Да.
Есть милим бахен басану, есть рахим шело бахану, ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר תנו לעצב לחלום זו רק התחלה ולא סוף מכאן הפיץ את הבשורה נגרש את הסערה עם איש אחד בלב אחד העולם יהיה מאוחד ונזרק הנהבה נפריח את השממה זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו
כאן נכבד, אורחות ואורחות.